Сила в праве.
Всем доброго дня. 14 часов 5 минут на часах в студии. У микрофонов Егор Твердинов и Наталья Русакова.
Добрый день.
Здрасте. Мы с радостью вам объявляем, анонсируем о том, что мы вновь запускаем цикл передач «Сила в праве». Это будут своеобразные онлайн-консультации и общение по наболевшим вопросам, к юридическим вопросам. И это будет проходить каждую вторую пятницу.
Все
14
верно.
Часов.
Два раза в месяц.
Да, два раза в месяц, поэтому я думаю, что мы какую-то активность в соцсетях по этому поводу проявим, и с удовольствием будем получать ваши сообщения, будем интересоваться, какие темы интересны именно вам на данный момент. Ну а сегодня начинаем. Сегодня первая наша дебютная программа в этом составе, и обсуждать мы будем должную осмотрительность. Я напоминаю, что средства связи с нами все те же. 2066-066 — это телефон прямого эфира, а 8963-870-1000 — это наш мобильный эфирный телефон, это смс, вайбер, ватсап, телеграм. Ну и, конечно же, наше старое доброе эфирное ICQ 404-582-017. Ну, поехали. Что такое должная осмотрительность?
С чем ее едят?
Да, с чем ее едят вообще?
Что за страшное словосочетание
такое, да?
Откуда это понятие появилось, да? Ну, этого понятия, как терминология, законодательно нигде не закреплено, к сожалению, да? Угу. Мы это знаем. И ни налоговым кодексом, ни иными какими-то нормативными актами. Это все эфемерно, как-то размыто и далеко непрозрачно.
Но, тем не менее, оно
тем не менее, оно есть, да, и
уже.
Его нужно, с ним нужно считаться, будем так говорить. Должная осмотрительность, если краткую такую историческую справочку дать, да, без ссылок на каких-то законно-нормативные акты, изначально, когда налогоплательщики, мы говорим сегодня именно о них, да, то есть в сфере бизнеса малый, средний, крупный бизнес, неважно какой, должная осмотрительность приплыла к нам, когда еще с постановлением Верховного суда, а также стала подкрепляться письмами ФНС и Минфина.
Это такой ряд... там постоянно использовалось вот это вот словосочетание?
Да, да, она вышла, причем выходит с такого понятия, как необоснованная налоговая выгода.
Угу.
То есть если налогоплательщик получает необоснованную налоговую выгоду, тут как тут появляется наличие отсутствия проведения мероприятий по должной осмотрительности.
Ну, то есть, грубо говоря, не юридическим языком, не доплатили, сэкономили на налогах.
Ну, типа да, да. Угу, что вы сделали для того, чтобы проверить своего контрагента, называется? Как вы проверили, что это не фирма-однодневка? Может быть, это взаимозависимое лицо с вами? Что
сразу
вы сделали?
Сразу же ищем умысел какой-то,
мы даже его искать не будем. Нам налоговая сразу говорит, у вас был умысел. А мы доказываем, что у нас его не было.
Несмотря на то, что... Здесь презумпция вины работает.
На практике, да, так. Хотя по налоговому кодексу, да, мы должны доказывать сначала в досудебном порядке, что мы невиновны.
Да, ну практику мы уже как бы на финалочку обсудим. Сейчас вернемся к понятию. Вообще, что? Я уверен, что вот большинство предпринимателей сейчас задать им вопросы. Товарищ, ты знаешь, что такое должное? Да. Просто, мне кажется, пожмут плечами.
Что за должное, да еще и осмотрительность, да?
Да-да-да, куда я вообще должен смотреть? Причем со многими так вот бывает, ты общаешься. Он говорит, а что это я, собственно, должен? Почему я должен платить налоги за другого человека? Это не мои проблемы. То есть у него там есть свои бухгалтера, свои, как бы, его вина и так далее. И тому подобное.
Ну да, он ведет свой бизнес, он самостоятельно отвечает за те риски. Но мы знаем, что согласно и Конституции, и вот постановление было, определение Конституционного суда 2001 года, да, где как раз затронули вопрос недобросовестности налогоплательщиков.
Угу.
Ведь когда мы начинаем бизнес, мы несем свои определенные предпринимательские риски.
Естественно.
Да, то есть это не секрет, это всем понятно. И если наш контрагент оказался недобросовестным, да, мы несем риски. Ну, к примеру, вот банальный пример, договор подряда заключили, оказали все услуги и все работы, да, а он не заплатил. Это риск для нас, риск.
Ну, конечно.
Тот же самый в налоговом, получается, законодательстве мы несем определенные риски, да. Мы заключили сделку, мы оплатили контрагенту денежные средства, а он взял, грубо говоря, и слился куда-то, ушел в другой регион, либо вообще банкротился в связи с тем, что он не оплачивал со своего дохода никакие налоги.
То есть, в общем и целом, так, резюмирую эту небольшую часть, должная осмотрительность — это, в принципе, как я понимаю, я думаю, что все так понимают, это ряд мер, которые направлены на обеспечение собственной, в том числе, безопасности и чистоты, ну, в кавычках возьмем, чистоты контрагента, правильно?
Но это не в том числе, собственно, как раз нацелено на собственную безопасность по сделкам работы с контрагентами, несмотря на то, что это гражданско-правовые у нас отношения, все равно с контрагентом это договорные отношения.
Ну, понятно. И с чего, получается, она складывается? Наверное, это все равно составное какое-то понятие.
Ну, это мероприятие. которые нужно проводить на сегодняшний день регулярно. Я вообще рекомендую создавать либо отдел, если это крупное мероприятие, да, либо брать в штат человека, который будет заниматься именно мероприятием должной смотрительности, либо обращаться к организациям на аутсорсинге, которые налоговые консультанты, в том числе, которые проводят эти мероприятия.
То есть это не штатные юристы?
Не обязательно, это может быть вне штата. Предприятие, человек, то есть нужно усмотрение предприятия.
Ну,
самого.
В общем, насколько я понимаю, если у вас есть в организации служба безопасности, то, по идее, должна заниматься этим она.
Ну, если это бизнес-процессами предусмотрено, то да. Да. Хотя это можно, в принципе, включить бизнес-процесс, дополнить какие-то полномочия.
После сегодняшнего нашего эфира обязательно нужно там сразу приказиком,
да. Галочку руководителя сделать, да, создать бизнес-процесс.
Да, кстати, товарищи, кто нас слушает, вы там руководителя локтем в бок толкните, скажите, включай 91.2, там очень важные вещи говорят.
Да.
Ну, вот, понятно. И какие мероприятия в эту-то входят все-таки в деятельность? Прям можно попробовать.
Грубо говоря, как правильно выбрать контрагента, да?
Да, чтобы потом не было мучительно больно.
С минимальными последствиями для себя, так сказать.
И выбрать, и документально это как-то подтвердить. Да,
да.
Оформить.
Ну, лично я рекомендую нашим клиентам, да, составлять определенные регламенты по проведению мероприятий должной осмотрительности. Конечно, над этим нужно поломать голову и держать руку на пульсе, потому что каждое письмо, каждое решение судебное, оно наталкивает от обратного размышлять, да, аналитику включаем, и какие нам еще нужно включить мероприятия для того, чтобы избежать негативные последствия. Существует ряд мероприятий, это, например, мы можем взять информацию о нашем контрагенте из официальных источников. Их огромная масса, это самый главный источник, это сайт налоговой инспекции.
Налог.ру.
Налог.ру, да. Федеральный можно сайт, можно территориальный, без разницы.
Там, я даже знаю, есть вот эта вот ссылочка «Проверь себя и контрагент».
Да, да, да. В реестре дисквалифицированных лиц, где директора у нас попадают, номиналы, так скажем, да, попадают в этот реестр. В реестре банкротства. Смотрим, вообще, может, процедура какая-то начата. Либо он является дебитором, либо кредитором у какого-либо банкрота должника, да, в реестре состоит. То есть все вот эти, даже можно проверить по директору, действительный паспорт, либо недействительный.
Это тоже через сайт?
Тоже ресурсы эти все есть, да. То есть не через сайт налоговый, сайты различных организаций.
А можно, может быть, мы как-то людям сразу же предоставим, вдруг там человек сидит с ручкой.
Я думаю, может, мы резюмируем это, куда обратиться вот в конце.
Да, как,
да,
вариант,
чтобы,
как вариант.
Чтобы нам зачитать, может, по списку даже было бы. Также анализируем нашего контрагента по признакам фирмы «Однодневки».
Вот, тут важно.
Тут важно,
как,
да.
Каковы эти признаки.
Потому что критерии на сегодняшний день, к сожалению, они у нас не ограничены.
То есть, ну, просто понятие
фирмы... Они раздуваются, 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 да, с каждым судебным решением.
Понятие фирмы «Однодевка» — это же тоже незаконодательно установленное.
Терминологии,
да,
такой нет.
Это тоже вот.
Это где-то там, да, летает, да, в облаках, и мы постоянно, ну, в облаках под ногами уже потом, да, получается, в наших решениях.
В наших кошельках потом.
В кошельках, да, на расчетных счетах, к сожалению. И мы можем даже, ну, поплатить, наверное, имуществом предприятия, когда у нас будет недостаточно средств, чтобы оплатить налоги
за должности,
да. Конечно, да, потому что это печально, и практика, она именно такая. Но не будем о грустном, это все можно предусмотреть и минимизировать. Чтобы проверить фирму «Однодневку», это элементарно. Компания, вот отвлекусь немножко от темы, да, понятно, что возникают случаи в бизнесе, когда мы вынуждены заключать свои контракты, договоры с контрагентами, о которых мы знаем, что они... Ну,
не очень.
Не очень, да.
Не очень.
И мы, опять же, должны понимать, что риск увеличивается в этом плане. Но когда мы не знаем контрагента, нам его никто не порекомендовал, и никто с ним никогда не работал ни по каким делам, проверить на фирму «Однодневку» — это просто, легко. Компания желательно должна существовать больше года. Компания меньше года, сразу она в обзоре налоговой инспекции. Значит, должны быть... как минимум, трудовые ресурсы, не просто один директор, он же учредитель. Да, сейчас это уже прошлый век, это уже не актуально. Трудовые ресурсы проверить тоже легко. У нас с 17-го года налогоплательщик имеет право сделать официальный запрос в налоговую инспекцию и получить данные о среднесписочной численности сотрудников этой компании.
А мне вот интересно, налоговые-то как они реагируют? Просто наши государственные органы, все, вообще все в общем и целом, на запросы-то все очень по-разному реагируют. Где-то эти запросы пропадают и пылятся потом в шкафах. Как
это было
работает?
До 1 января 17-го года. На сегодняшний день, вот мной лично уже несколько было сделано запросов, и вполне они оперативно отвечают.
А оперативно сколько? 2 недели? 30?
Ну вот у нас 10 дней, и мы получали ответы. Это вполне приемлемо, знаете ли, да. Если ранее действительно мог затеряться запрос, либо такая была отписка по 102 налогового кодекса, что это налоговая тайна, мы не обязаны вам давать такую информацию, сейчас эти сведения исключены из перечня налоговой тайны. Поэтому ну, то все есть проще.
Туда можно обратиться.
Да, конечно. В статистике мы можем запросить бухгалтерскую отчетность. На сайте статистики тоже открыта эта информация, посмотреть элементарно баланс. Uh-huh, а есть uh-huh. там какие-то нематериальные, материальные активы вообще у этой компании?
Думаешь, там один человек
квартиру снимает? Потому что там средств никаких нет вообще там, да. Там расчетный счет и касса, все, что есть у предприятия.
Ага.
То, может, по нолям, да, из года в год. То есть это понятно, что лучше не связываться. Как бы нам красиво не расписывали контрагента, но мероприятия по должной смотрительности мы все равно обязаны ради своей безопасности проводить. Вот таким пока образом.
Так, от одневок мы открестились, действия руководителя как-то проверили, мы дальше запрашиваем документы. Я помню, я вот всегда, когда еще работал mm-hmm. в тех сферах, всегда менеджерам давал памятку такую, какие документы, у кого что нужно взять. Mm-hmm. Берем эти документы. Учредительные документы?
Учредительные документы, это уже не приравнивается к мероприятиям должной смотрительности, это тоже уже никак налоговым кодексом, налоговым органом не учитывается, потому что сейчас эта выписка, пожалуйста, она в свободном доступе. Это все можно посмотреть. Все движения по компании мы видим в самой выписке. Сейчас это все раскрыто и актуально.
А как мы тогда документально это подтверждаем, что мы эту выписку просили?
Так вы же ее распечатываете. На сайте налоговой инспекции вы можете... Нет, это недостаточно, конечно.
Вот.
Вы просите копию паспорта директора.
Угу.
Здесь же проверяете, паспорт действительно. Доверенность, если там доверенное лицо.
Так, а копия паспорта директора, сразу такой вопрос. Что у нас с личными данными?
Вы же можете в договоре предусмотреть, что именно раздел по личным данным, это мы уже говорим о гражданско-правовых отношениях, угу. да, между хозяйствующими субъектами, мы же можем предусмотреть, как юристы, к примеру, да, юр-отдел же работает, определенный раздел именно по персональным данным и коммерческой тайне. Пожалуйста, включайте юристы в договор.
И уже тогда спокойно будете
конечно,
запросить.
Конечно, вы
просто
можете запросить.
Эти все моменты нужно
обязательно
обозначить.
Да. Условия сделки. Это же можно именно отнести к условиям сделки. Мы рекомендуем иногда прямо раздел по должной смотрительности мероприятия. Мы, конечно, так не называем в договоре, это слишком привлекает внимание. Но вот те мероприятия, которые, например, что обязан представить вам, например, заказчик? Что обязан представить вы заказчику, как исполнитель, да? То есть это же тоже можно перевернуть как мероприятие должной смотрительности.
Ну, конечно.
Поэтому завуалируйте все это.
Ну, а так вообще по практике... Предоставляют копии паспорта?
Предоставляют,
да, то есть,
конечно. Если заказчик
болезни.
Заинтересован, что вы ему исполните, либо исполнитель, да, заинтересован, что вы будете его заказчиком, он представит, если ему нечего скрывать.
Вот, то есть, грубо говоря, скрывать нечего, спокойно. Если человек начинает, ой, а зачем паспорт, то тут уже надо, в принципе, задуматься.
У нас конкуренция достаточно ведь высокая во всех отраслях на сегодняшний день. Поэтому найти замену тоже можно. Я говорю, бывают случаи, когда мы вынуждены заключить с тем или иным контрагентом.
Ну, понято, в этом понято. Паспорт попросили, дальше идем. Выписка есть. Я
выписка
пальцы
есть,
загибаю,
паспорт есть, доверенность, допустим, запросили.
Доверенность
запросили. Сведения о среднеспесочной численности.
В доверенности вообще... какие-то нюансы должны быть?
Ну, для чего вы составляете договор? Может ли он подписывать какие-то документы, да, касаемо деятельности организации? Это все нужно посмотреть. Может ли он подписывать первичную документацию, бухгалтерскую, либо иного характера? Все это, чем полнее доверенность, будем так говорить, тем, конечно, надежнее, тем понятно, что организация серьезнее относится к своей работе. Если она формально в один абзац, да, представлять документы, там, передавать, подписывать, понятно, что это все размыто и не конкретно.
Ну, я правильно понимаю, что, ну, условно, директор... По выписке, там, Иванов Иван Иванович, пришел некоторый человек, менеджер, ну, назовем тоже условно менеджер, а доверенность ему выдал Петров Николай Васильевич, заместитель генерального директора. То есть, так вот я уж вообще... Все вот эти вот назначения, взаимные полномочия, их же тоже ведь, наверное, нужно документально.
Ну, это ваше право истребовать, да, и ваше право отказаться от подписания договора, если вам не подтверждены полномочия.
Вот, то есть я про то, что все эти документы надо не лениться собирать, да.
Не лениться, да.
Возможно, это когда-то вас напугает о том, что, ой, у нас будут стоять папки, пылиться. Пусть лучше папки пылятся.
Ну, мы же можем в электронном виде архивы хранить.
Ну,
у нас сейчас техника позволяет, пожалуйста, создавайте базу данных контрагентов, создавайте архивы, то есть конкретно, допустим, создайте вы папку «Должная осмотрительность». И вот... О, ромашка, о, рога и копыта. И собирайте по отношению к этой компании все доказательства по вашим мероприятиям должной осмотрительности, пожалуйста.
Самое главное, не лениться.
В электронном, ну, естественно, самое главное, не лениться. Специалисты потом, системные администраторы могут доказать налоговой инспекции, когда была создана эта папка.
Вот подошел в звукорежиссерскую будку Сергей Слободин. Здравствуй, Сережа.
Здравствуйте.
Да, и намекает нам с Натальей о том, что нужно на рекламу прерваться.
Пожалуйста.
Сила в праве.
Еще раз всем доброго дня. Это «Сила в праве» на 91.2 FM «Эхо Перми». Наталья Русакова.
Добрый день.
Егор Тверетинов, звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Мы продолжаем обсуждать должную осмотрительность. И напоминаю, что средства связи с нами все те же. 2-0-66-0-66. Это телефон прямого эфира. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы, потому что...
Будем рады ответить.
Тема актуальная, тема важная. И это, в первую очередь, безопасность вас и вашего бизнеса. 8-9-6-3-8-7-0-1000. Это смс, вайбер, ватсап и телеграм. 404... ICQ, сейчас диктую, номер забыл, честно говоря. 404-582-017, наше эфирное ICQ. Пожалуйста, все средства связи доступны. Пишите, задавайте вопросы, мы будем с радостью на них отвечать. Продолжаем. Итак, мы запросили паспорт, доверенность, выписку. Угу. Еще-то что-то?
Ну, мы можем проверить деловую репутацию и опыт компании.
Вот.
Это тоже важно на рынке на сегодняшний день.
Это... У них же, пусть они каким-то образом подтверждают контракты,
мы самостоятельно можем это запросить, да, и у них же запросить. Естественно, мы видим, допустим, что регистрация компании более 5 лет. Прекрасно, стабильно работает на нашем-то рынке в наше-то время, да, более 5 лет. Это уже хорошо.
Да ладно, да.
Например, учредитель госструктуры или известная компания. Это тоже плюс.
Ну, безусловно, да.
То есть какая-то стабильность. Есть рекомендации, отзывы клиентов. Понятно, что если мы смотрим на сайте отзывы, понятно, каким образом они иногда помещаются и откуда появляются. Но все же. Специализируются, например, на одном виде деятельности. Компания продолжительное время. Говорит о стабильности, деловой репутации, опыте. Филиалы представительства есть, тоже большой плюс. Выигранные госконтракты, это также можем посмотреть на официальном сайте по госконтрактам, по тендерам, по конкурсам. Есть сайт, информация из СМИ, то есть вся вот эта вот информация, так называемая, все эти данные, да, информационные, когда мы их собираем и в совокупности анализируем и говорим, да, вы знаете, достаточное основание считать, что это добросовестный контрагент и налогоплательщик. Все, пожалуйста, вы свои мероприятия должной осмотрительности выполнили.
А нужно ли обращать внимание на уставной капитал? Вот.
Конечно, это тоже является таким, как бы, ну, знаком, да, маячком. 10 тысяч минимальный, ну, с понятно, одним директором-учредителем в одном лице.
Ну, понятно,
хотя,
что
вы знаете, вот, хотя вот, ну, это не показатель по чесноку-то, если говорить, да?
Ну, вот.
Ну, не показатель. Ну, и что? У нас масса компаний, которые существуют более 10 лет, с уставным капиталом 10 тысяч, с одним директором и в том в числе, в этом же лице, учредителем. Да, пожалуйста.
То есть это, как бы, в принципе, не страшно.
Это не страшно, я считаю, потому что налоговая инспекция будет доказывать ведь не, вот, не по одному критерию, да? Верховный суд четко пояснил, что должна быть совокупность всех оснований, не просто...
Вообще всех.
Вообще, вот, ну, не всех, максимально хотя бы каких-то, да, там, ну, 5, 6, 7, ну, не 1-2. 1-2 — это не говорит о том, что налогоплательщик, контрагент, он какой-то недобросовестный. Но это уже кощунство, это уже, мне кажется, превышение каких-то должностных обязанностей своих.
Ну да, просто, возможно, сейчас сидит какой-то руководитель, понимает, что, в принципе, они в бизнесе давно.
Угу.
В принципе, у них, ну, не сказать, что какие-то, может быть, космические обороты, но нормальный средний, малый средний бизнес. Угу. Но у него все еще 10 тысяч рублей уставной капитал. Может ли он, грубо говоря, как контрагент попасть под... нежелательных контрагентов.
Нет,
с точки
при наличии
зрения...
уставного капитала в 10 тысяч рублей и директора и учредителя в одном лице, я считаю, что это не основание.
Это вот не критично.
Ну, это
не
конечно,
страшно.
Не критично. У нас пол России так работает, что теперь все фирмы однодневки либо недобросовестные налогоплательщики, это
ну,
нет.
Главное, как бы...
Я говорю, должна быть совокупность, да, оснований, чтобы вас считали недобросовестным налогоплательщиком. Чтобы ну, там как, какой-то фирмы, которая может понести негативные последствия для своего контрагента.
Ну, о совокупности чуть-чуть попозже, чуть-чуть. Mm-hmm. А у нас есть, похоже, звонок. Есть звонок, да. Добрый день. Как вас зовут в эфире?
Да, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Хотел дать небольшую подсказку по поводу того, какой документ еще можно запросить в налоговой службе.
Давайте, давайте.
Этот документ называется «Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам». Буквально в течение нескольких дней, там, грубо говоря, можно за пару дней сделать, можно за 5 дней. Суть в чем? Этот документ показывает, какие налоги и в каком количестве организация платит. То есть, если у организации есть задолженность, допустим, если крупная, то тут сразу жирный минус. И никакие выписки и ничего подобного не спасет.
Все верно.
Михаил, вы владелец бизнеса, извиняюсь. Правильно?
Нет, я просто специалист в этом.
А, вы просто специалист
в этом. Извиняюсь, это, закончу. А, значит, и второе, что можно проверить, это с Нового года платит ли организация налоговое отчисление за своих работников. Там, то есть, грубо говоря, можно проверить, трудоустроен ли вообще кто-то в этой организации.
Ну вот как раз мы говорили о среднесписочной численности сотрудников, которые можем мы запросить. То
есть, среднесписочную численность можно нарисовать от руки. И тут, как бы, к сожалению, ну, суть этого документа сомнительна. А вот такая справка, которая будет заверена налоговым органом, и где будет показано, что организация платит за работников налоги там и так далее, у нее нет задолженности, то это вот...
А, спасибо, Михаил. Скажите, а ваша организация вот проводит вот этот ряд мероприятий, касаемых должной осмотрительности?
Или вы сами?
Стараемся проводить, да.
Угу. То есть вы как бы в курсе, это для вас не новое, правильно я понимаю? Мне просто интересно, как
нет,
это...
единственный минус, что эти данные может запросить только сама организация, то есть сторонний никто в налоговую, если обратиться, то им, конечно, такие данные не предоставит никто. В том числе, кстати, и даже об исполнении, то есть если там есть другая справка, то есть вообще есть задолженность или нет, и плюс вот с расшифровками. Ну вот такие данные налоговые на стороны никому не предоставляют, к сожалению.
Ну, понятно, все спасибо, верно. Спасибо.
Да, все верно, и Михаил правильно заметил, как раз те мероприятия, которые он озвучил, это относится к мероприятиям платежеспособности и так проверки рисков неисполнения обязательств, о которых мы хотели позже сказать, да, то есть как раз мы проверяем, нет ли судебных, допустим, дел, да, то есть можно посмотреть это на сайте судов общей юрисдикции, арбитражного суда в частности. Нет исполнительных производств, есть ли они на сайте, да, судебных приставов. Нет дела банкротства, я уже об этом говорила, и реестре там недобросовестных. То же самое, запросив те справки, сведения, которые сказал Михаил, мы действительно можем сделать вывод, проверив, какие у нас есть контрольные показатели по процентам, такое есть понятие, да, существует, то есть какая доля налогов ложится на того или иного контрагента, то есть, возможно, допустим, у него вычеты составляют по НДС 98%, но это понятно, что не совсем хорошо, да. То есть что-то тут же пришло, тут же ушло, да, то есть контрагент, он сомнительный наверняка. То есть такое понятие, как контрольные показатели, их тоже можно проверять, анализировать, собрав все эти данные.
То есть все, в принципе, на самом деле, все в доступе.
Все в доступе,
если ваш
да.
контрагент
главное
действительно чист на руку, действительно чист, то он вам, скорее всего, все это предоставит.
Да, конечно, скрывать-то тогда нет оснований.
Да,
зачем?
Тем более, что если этот человек давно в бизнесе, и он, наверное, должен сам уже понимать о том, что это не
в его интересах представлять такую информацию и получить себе партнера, заказчика, либо исполнителя для дальнейшего сотрудничества.
Да, ну и, соответственно, если у вас будут запрашивать вот этот пакет документов, я думаю, что это...
Нет смысла отказывать.
Значит, с той стороны с вами порядочный человек разговаривает.
Да,
и, скорее всего, этот контракт будет успешный, удачный.
Да, ответьте, и будете спокойны. Крайней мере, вы точно не будете недобросовестным налогоплательщиком.
Да, мы сейчас передадим слово нашим федеральным коллегам с выпуском новостей, а дальше продолжим обсуждать.
Все верно.
Сила в праве.
14 часов 34 минуты на часах в студии Наталья Русакова.
Добрый день.
Добрый. Егор Тверетинов, Сергей Слободин машет вам из звукорежиссерского пульта. Желает классной пятницы, кстати. Мы обсуждаем должную осмотрительность. И пришло, я думаю, время обсудить подтверждение факта несоблюдения должной осмотрительности. Вот,
но я бы, наверное, не назвала бы это... как вот еще вы сказали, это модное выражение сейчас?
Какое? Подтверждение факта?
Не подтверждение факта, да. Я бы, наверное, все-таки остановилась на некоторых аргументах, да, которые можно выразить налоговой инспекции, налоговому органу, когда вас обвиняют, так скажем, да, громко скажу, в том, что вы не проявили должную осмотрительность. Ну вот, может быть, так?
Ну да, да. Да? Ну, в общем, нам главное понимать, что будет являться проявлением, что не будет.
Ну или как вам могут ее
и как налоговые работы по этому.
Ну вот тот небольшой ряд мероприятий, которые мы озвучили, да, сегодня в эфире, он, конечно, не исчерпывающий, там можно до бесконечности его называть и посвятить не одну программу. И я бы, например, хотела вот подсказочку такую дать, да. Вначале было сказано мной, что у нас звоночек.
Да, у нас звоночек есть. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир Семенович меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, послушав вашу передачу, конечно, очень интересная и нужная передача, но принцип-то ведь обмана друг друга в нашей стране, он, к сожалению, длится уже практически 30 лет. И чего только мы не придумаем, чтобы обезопасить предприятия, себя, граждан, ничего практически не получается. Совсем недавно демонстрации были около арбитражного суда людей опять кинули, там сотни людей на квартиры, это же кошмар какой-то, это продолжается, продолжается. Я думаю, что само государство, оно практически само занимается обманом, и поэтому поощряет население и поощряет руководителей предприятий заниматься тем же самым. И какие бы мы с вами хитроумные капканы не придумывали, чтобы поймать жуликов, появляются новые. И уже самое интересное, что какая-то такая пошла волна, когда люди говорят, да пофиг, его назначают губернатором. Он думает, украду миллионов 20-25, сяду на год-два, отсижу, деньги будут. Уже целая волна практически, не осталось людей, кем бы можно было дальше как-то
обустраивать. Вы предлагаете обществу в целом проводить мероприятия должной осмотрительности по отношению к власти?
Я думаю, что прежде всего надо каким-то образом выразить вот общее мнение, что именно государству, властным структурам нужно у себя прежде всего навести порядок и работать по закону, по правилам и показать всей стране, всем гражданам, работайте как мы, делайте как мы. И тогда у нас будет пример, и я думаю, что не будет таких безобразий. А то, что вы сейчас говорите, это совершенно правильно, но это не глобально, это не принципиально. Это мы где-то подстрахуемся, они найдут снова лазейку. Где-то что-то поставим капканчик, они его обойдут и так далее и тому подобное. Общая тенденция очень-очень плохая в стране в этом направлении. Обмануть, нажиться, вот главный идеал, а на остальное уже внимания не обращает. И уже практически наплюнули все на него.
Понятно, понимаете? Спасибо.
А так правильно рассказываете. Ну, что делать?
Спасибо. Спасибо.
Ну, знаете, вечная борьба общества и государства, она всегда была, есть и будет, да?
Мы вот с Натальей пытаемся сейчас вас обезопасить.
Да, сейчас, конечно.
А, кстати, утром мы сегодня с Юлей Хлобыц в развороте обсуждали и пришли к такой теме, что если детей сейчас научить, сейчас выкидывать мусор, то когда дети вырастут, страна будет чистая.
Ну, естественно, мы же не должны быть эгоистами вообще к жизни в целом, да, если уж на то пошло. А что касается бизнеса, мы тоже ведь должны работать на будущее, а не на здесь и сейчас. Проблема в том, что я вот всегда говорила, да, кому-то это очень не нравится и критикуют, что отголоски 90-х мы ловим и будем ловить еще долго. Когда вот, и частично соглашусь с слушателем, который говорит, что мы наживаемся здесь и сейчас и не думаем ни о каких последствиях. Но, к сожалению, мы пожинаем плоды вот этого вот тогда, здесь и сейчас, да. И не соглашусь с тем, что государство так себя ведет, но оно учит своих граждан думать.
Просто если вспомнить, так-то с 90-х не так много времени прошло.
Немного.
По меркам истории.
По меркам истории в глобальном масштабе, конечно, очень мало, но наделано было делов порядка достаточно.
Да, и, естественно, она пока будет нам аукиваться,
конечно,
и 90-е,
конечно.
И еще последствия в 10-е, еще будут. Может быть, еще в 20-е годы.
Будут, будут.
Но сейчас не об этом.
Не об этом, да. Мы сейчас говорим о том, что, вернусь, начала, да, к тому, что мы говорим о необоснованной налоговой выгоде. И налоговый орган говорит о том, что вы должны доказать реальность сделки. Вот юристы меня поймут и постараюсь объяснить простому слушателю, что такое реальность сделки. То есть мне это не только фиктивный какой-то, да, формальный документооборот, так называемый, да, но еще наличие самого материального вот этого вот предмета договора. То есть если товар, то мы можем его пощупать, передать друг другу, да, сторонам сделки. И для того, чтобы нас обвинили, так скажем, налогоплательщиков в том, что не была проявлена должная осмотрительность, налоговая инспекция должна доказать, что реальной сделки не было.
Каким образом?
Ну что, это был доказать. Просто фиктивный документооборот. То есть у вас нет склада, вы покупаете тонны металла. Где вы его храните? Логично.
В гараже у директора.
В кабинете 20 квадратных метров по договору.
Не, ну мне кажется, это вот тоже такие истории. Ну нет у нас склада.
А это истории повсеместные, Егор, они везде.
Ну я могу арендовать склад? Могу?
Вот это другой вопрос, что у вас есть документы, что вы арендуете склад, и что у вас машина, транспортные средства по документам приезжают на этот адрес, осуществляют разгрузку, и оттуда идет уже отправка вашим контрагентам. Ну, ладно, пожалуйста.
А могу просто, вот есть у меня товарищ, у которого просто стоит склад, ничем не занят. Я говорю, Вася, по-братски, пока у тебя там ничего не занято, можно я свой товар к тебе положу? Он говорит, клади.
Ну, Вася, подтверди, что товар потом у вас, ваш товар у него находился.
Ну, руку на сердце положит.
На сердце положит, скажешь, да. Товар Егора был у меня на складе.
Ну, просто это тоже, мне кажется, такая история. Такая она,
больше как бы. Бумаги, спокойнее спится.
Тоже верно.
Понимаете?
Тоже
вот
верно.
Вы составьте с Васей договор. что вы, пускай безвозмездно он вам передал этот склад, да ради бога, это же его право получить какой-то доход, либо не получить в том, что вы будете использовать его помещение. Может быть, вы скажете, я буду, Вася, пользоваться твоим складом, я буду за ним смотреть, платить коммунальные услуги, но он говорит, да ради бога, чтобы только здание не рухнуло, не испортилось, не стало ветхим, да?
В общем, уважаемые руководители структурных подразделений бизнеса и вообще собственники бизнеса, даже дружеские отношения, если у вас есть с какими-то вашими контрагентами или партнерами, желательно задокументировать.
Да, конечно.
Это безопасность.
Дружба дружбой, да. Служба службой.
Совершенно верно, да.
Поэтому ничего не стоит составить какой-то даже элементарный базовый какой-то договор, что, пожалуйста, и все, вы себя обезопасите.
Так, ну, по мнимости сделки тут примерно стало...
Нет, не мнимости.
Вот так.
Разные вещи. Мы не углубляемся в гражданский кодекс. Мы говорим о реальности сделки. Это
вот,
новый тренд. Пардон. Мнимость — это немножко другое по гражданскому кодексу. Вы понимаете, ведь реальность сделки — это что? То есть получается, что не было товара, есть только бумажки.
Да,
в таком случае...
перекинули деньги, правильно я понимаю?
Да.
За счет туда-сюда,
товар
не никого не проходил.
Нет, ну, да. Вот. То есть и наличие вот этих признаков, что он был, да, вот этот склад, например, транспортное средство, да, то есть это тоже доказывает, что он все-таки был, что эта сделка была реальной, и товар поставлялся, ну, как вариант, да, пример частный. Сделку вообще могут посчитать нереальной, если у вас нет, например, личных контактов даже руководителя, представителя организации. Вы говорите, а, мне пришло по почте, по электрону, наш документ оборот электронный допускается на сегодняшний день. Я все отгрузил, подписал, никого не знаю, ни с кем не общался. А-та-та, нельзя ни в коем случае это делать. Вы знаете и директора, и представителя, вы со всеми общались. Да, например,
интересно.
Да, признать ее могут нереально, если подтверждения полномочий руководителя, представителя доверенности нет.
Ну,
вот
это,
как вы начали
это,
говорить, да, в Ягрюле стоит, допустим, Иванов, с вами общался Петров, а
ну,
вот
то есть
эту связь
просто,
вот
да.
эту никто не подтвердил,
вот,
да?
Да. На каком основании Петров со мной общался?
Опять у нас вот эти адреса массовой регистрации, вообще нравится мне это выражение, да, бизнес-центры, адреса массовой регистрации.
На память, мне кажется, несколько адресов в Перми могу
вспомнить. Все уже знают, да, практически. Но в любом случае нужно доказывать налоговому органу, что... контрагент ваш реальный, сделка реальная, ну, если мы говорим о товаре, товар был, вот он, там задержался, оттуда ушел, да, грубо говоря, и все ресурсы позволяли и контрагенту, и вам эту сделку осуществить.
У нас осталось буквально 2 минуты. За один звоночек примем?
Давайте.
Алло, здравствуйте. Вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте. Вот меня зовут Виктор, у меня вот такой вопросик. Вот тут сделка, вот я купил машину. Все официально, все, его ГАИ зарегистрировали, все проверили. Проходит какое-то время, она под судом. Эту машину забирают. И сейчас длится уже год, ни денег нет, ни машины нет. И виновного нет. Хотя, как я мог по-другому? Я же ее через ГАИ переписал, все сделал. Как в таких случаях-то поступать? Это не единичный случай.
Это не единичный, все верно, но это не относится к должной осмотрительности, это относится к добросовестности покупателя и продавца. В данном случае отношения. Есть немножко иное. Ну, почему не увидела ГИБДД, когда регистрировала автомобиль, и не увидела, что оно, допустим, под арестом, или, может быть, мероприятия по обеспечению этого имущества были позже уже как-то представлены органам регистрации. Это нужно выяснять, конечно, а так, ну, только в полицию заявление, к сожалению.
Я согласен, и заявление, ну, я же ее через... орган, которому мы верим, которого перед этим мужчина сказал,
да.
У себя нужно порядок наводить. Угу. И вот бегай теперь, не знаешь, к кому и чего обращаться-то. В результате, да, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Ну,
завершаем.
Да, завершаем. Угу. Осталась буквально 1 минута.
Завершаем чем, да?
Завершаем чем, да. Ну, видимо, я думаю, что ресурсами, где можно взять информацию.
Ну, ресурсами, да, как я уже говорила, на официальных сайтах мы обращаем внимание и в арбитражный суд, и так, на сайте налоговой инспекции, да, и приставы, то есть сайт по банкротству физических и юридических лиц, то есть все официальные источники, которые касаются ведения бизнеса, это можно, конечно, может быть, выложить потом где-то в соцсетях отдельно, перечень, в принципе, чтобы он был общедоступный.
Ну да, в общем,
да, давайте,
все,
наверное,
в принципе,
так
есть,
сделаем.
Да, и в соцсетях мы обязательно сделаем, как-то наладим с вами работу.
Потому что перечисляться очень долго, нам не хватит 2-3 минут.
Да. А вообще государственные органы, у всех есть практически формы для запросов, ну и запрашивайте документы у своих контрагентов.
Не ленитесь, господа,
не ленитесь.
Да, проявляйте должную осмотрительность должным образом.
Да, это была Наталья Русакова.
Егор.
Тверетинов.
Тверетинов, запомню.
За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин и Екатерина Шафиева сейчас познакомит вас с выпуском новостей.
Всего
доброго. А мы с вами услышимся через пару недель. Всем пока.